Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Продолжаем погружаться в волшебный мир
Финансовое
Клеопатры.
Болото
Клеопатры. Так.
Мы расстались с тобой в прошлый раз на том, что кризис 49-го года, финансовый кризис, и у нас с тобой РУФ поднимет мятеж. Но для этого нам необходимо, чтобы окончательно, так сказать, погрузиться в финансовое болото, это, то, что тут все будет про деньги, вот, мы должны с тобой в 59-й год отпрыгнуть. Чтобы ты немножечко пропитался этой атмосферой высокой римской политики.
И экономики.
Линии, и экономики, да. У нас с тобой 59-й год до нашей эры. Царь Египта Птолемей XII, вот, обращается к Помпею. Птолемею XII, который на самом деле не очень законный царь Египта, но очень хочет быть законным и настоящим, ему необходим статус. Угу. Друг и союзник римского народа. Помпей пообещал содействие. И тихонько попросил с царя Египта 35 миллионов динариев. Да.
За посреднические услуги, да?
Уже у нас с тобой триумвират.
Да-да.
60-го года у нас триумвират.
Словечко замолвлю.
Так, вот. Значит, это 6 тысяч талантов. 35 миллионов динариев.
Это чудовищные деньги все время.
Вот. Помпей сразу решил, что Краса в долю брать не будем. Ага. У Краса и так все хорошо. Потому что у нас с тобой разблюдовка была в 60-м году такая. Собрался триумвират. Ага. Крас – это про финансы, как мы прекрасно помним. Про пожарную охрану, финансы, недвижимость. И олицетворение некой такой умной алчности.
Риэлтор.
Да. У нас есть Цезарь, которого обожает римский народ. Он как бы толпой управляет. И есть по тем временам гениальный военачальник Помпей. Но на самом деле, конечно, с точки зрения финансов, Помпей, может быть, даже и покруче Краса был. С точки зрения... Да-да-да. С точки зрения... Ну, Помпей у нас фактически с детства
имел... В боях и походах.
Вот, потому что он выдающийся суланец. Он совсем пацаном был. Только он услышал о том, что есть такой Сулла. Наш с тобой, он даже не вполне себе человек, я имею в виду по возрасту, ему там 20 с небольшим, вообще ни о чем. Угу. Он собирает легионы в Италии и идет на помощь Сулле. Как пацан, не обладающий никаким магистерским статусом, магистратским статусом, никаким империем, может набрать легион только за счет того, что батя его и дедушка его, и сам наш тобой молодой Помпей, вот, они обладали широчайшей клиентской базой. Угу. Вот, и в Центральной Италии они, в общем, могут за счет своей клиентской базы составить легионы и так далее.
Зоны на бунт падения.
Естественно. А потом участвовать двумя руками во всех конфискациях.
Отлично.
Бизнес, бизнес-проекты, да, и так далее. Ну, в общем, 35 миллионов динариев, значит, решили попилить между собой Помпей и Цезарь. Что и сделали. Ну, собственно говоря, Помпей взял половину, а половину Цезарю. Но тут ты должен понимать, речь идет о серьезных людях. Те деньги, которые притащил с собой царь, вот, который специально в Рим приехал для этого, вот. Наличность взял Помпей, а Цезарю выдали вексель. О векселях поговорим. А Цезарю выдали вексель.
Для малограмотных что такое вексель?
Вексель – долговое обязательство. Вот, номен.
По которому тебе где-то там должны выдать указанную сумму.
Сумму, да. Ну, можно произвести взаимный учет векселей. Ты кому-то должен, тебе кто-то должен.
Оба, и никто никому уже ничего
не должен. Не должен, да. Для этого было специальное место. Оно, в принципе, на форуме, об этом поговорим. Для удобства римской биржи, можем называть. Там специальные персонажи, публиканы занимались всем.
Вообще, я думал, что векселя придумали во Флоренции уже потом, оказывается,
векселя,
он как.
Векселя придумали еще в 18 веке до нашей эры.
И не евреи.
Не евреи, а сирийцы. Торговая организация Каниша. Ну, один из примеров. У нас с тобой есть, ну, в двух словах, Ассирия. Вот по тем временам еще не империя, и вот без этого всего людоедского флера, а такое северо-месопотамское такое квазигосударственное образование. у которых нет таких чудовищных разливов Тигра и Фрата, поэтому вынуждены заниматься еще и торговлей, бог знает чем, немножечко. А чем торговать? Ну, дерево, камень и металлы. Металлы в Малой Азии. Там живут племена. Без затей племена. Вот, они добывают металл и, значит, продают их ассирийцам. И вот ассирийцы должны брести в расположение этих самых племен.
Людоедов,
ну,
да?
Ну,
там никаких сомнений.
Да. У них есть там Карум, ну, то есть это торговое поселение, торговая фактория. Ни лошадей, тогда ничего этого нет, как ты понимаешь. И вообще вокруг такой довольно энеолитная такая ситуация. Ну, понятно, это бронзовый век, но бронза не у всех.
Колесо уже придумали. Шайтан арба.
Колесо уже придумали. И вот ассирийцы волокут туда. А что нужно нашим с тобой персонажам?
Людоедам.
Им нужны драгоценные металлы. Вот им нужны предметы роскоши и все такое прочее. Ну, в общем, на самом деле продвигаться среди этих ущелий было небезопасно. Поэтому, вот, допустим, торговая организация Каниша, они придумали вот эти самые переводные векселя. Везешь с собой табличку. Эту табличку предъявляешь по месту достижения, и тебе с вычетом некого процента выдают то, что тебе необходимо. То есть вот такие переводные векселя – это очень-очень далеко до нашей эры.
Однако.
Да. Ну, в общем, в это время у нас с тобой Цезарь, он в Галлию рвется. И ему в основном эти деньги нужны для того, чтобы содержать легионы. Потому что, ну, если тебе, вот раз мы как-то так размашисто пошли, тебе вообще интересно, как полководец нанимал легионы?
Конечно, да.
У нас для того, чтобы все было нормально и хорошо, необходимо, чтобы или народное собрание, или сенат приняли постановление о том, что война неизбежна. Народное собрание принимает закон о том, что мы, римляне, народ Рима, воюют с этими товарищами. И соответствующий магистрат, ну, это консул или претор, они получают право на сбор армии. Армия формируется за счет добровольного, ну, мы говорим уже про первый век до нашей эры. Армия формируется за счет добровольного вступления или за счет принудительной мобилизации. Ну, к тому времени понятно, что в основном добровольное вступление. Вот, вывешивается, таблицы специальные вывешиваются, люди приходят, люди, так сказать, получают там мундирование, все необходимые вещи, дают присягу, но они дают присягу не римскому народу, они дают присягу конкретному полководцу. С момента того, как они вступили в армию, они остаются римскими гражданами, но они не имеют права выбирать, не имеют права быть избранными.
Они не поражение имеют... в правах.
Ну, некоторое, да. Они не имеют права заводить семьи, и официально я имею в виду. И снабжение армии теперь становится делом уже полководца. Цезарю необходимы деньги. Он собирается идти. Его не отрежали завоевывать Галлию. Ему выдали, так сказать, провинцию в проконсульское управление. Но он уже, судя по всему, конечно, планирует перехлестнуть через границы и ворваться в дикую Галлию. Вот, ему нужны деньги. Ему выдали вексель. Потом этот вексель он частично разменяет, вот, и купит на это всякую еду и все такое прочее, но, в принципе, у него на руках, судя по всему, к 48-му году, вот к тому времени, о котором мы говорим, останется на несколько миллионов долгов египетского правительства. И он Клеопатре эти 6,5 миллионов простит. Широкий жест. Юлий Цезарь получил вексель, 58-й год. Юлий Цезарь уезжает в Галлию, и там начинается его, так сказать, девятилетнее пребывание. В 58-м году...
А что они там такое грабили? Что там, с чего нажиться-то можно было? С продажи людей, если там все в землянках живут и в медвежьих шкурах ходят? Что там такого ценного?
Не было так. У нас с тобой... Галлия, ну, мы ее называем там ее Космат или как угодно, она была вполне себе достаточно цивилизованная. Вот. У нас с тобой галлы на границе с Римом живут уже столетия. Там уже отлаженные торговые связи. Там уже есть... Ну, и потом, понимаешь, там есть все то, что потом будет во Франции. А Франция – это самое богатое, самое мощное государство Европы вплоть до середины, в общем-то, 19 века. То есть, там есть все.
Угу.
Вот. И это все абсолютно ничью.
По какой-то злой иронии судьбы, там какие-то придурки живут.
Вот. И Рим у нас с тобой начинает... Рим никогда... Ну, мы говорили на эту тему. Для Рима никогда не стояло вот этот территориальный захват.
Угу.
Что оттуда? Там металлы самые разнообразные. Там не только металлы, там и другие полезные всякие есть истории, а рано или поздно там и хлеб появится. Там появится очень много чего. Там появится прекрасная возможность для разведения скота.
Угу.
Там появится возможность для выведения римских граждан. Там появится очень много всего. А кроме того, у галлов там грандиозные сокровища накоплены. Мы не будем путать их с Германией.
Uh-huh.
Германия, Зарейнская Германия, там ситуация была поплачевнее. Да? Поплачевнее. А сама Галлия всегда была богата.
Так, возвращаемся.
Ладно, почему я об этом так тебе подробно рассказываю, Матвеевич? Потому что вот эти вот события 59-го, 58-го и 55-го годов, это те события, которые Цезарю в 48-м году были прекрасно известны.
Uh-huh.
Мы не очень о них много знаем, я поэтому и хочу о них рассказать, хотя это выходит вообще за все пределы здравого смысла и даже нашего этого псевдообзора
uh-huh.
Клеопатры. Потому что, чтобы мы поняли, от чего Цезарь спасся этим переходом через Рубикон
uh-huh, uh-huh.
и всем таким прочим. Вот поэтому потерпи немножко, ладно? Вот. В 58-м году Рим аннексирует Кипр. Предоставили нашему с тобой Птолемею XII,
uh-huh.
за долю малую сенат проголосовал, все такое прочее, все, он у нас теперь друг и союзник Рима. На острове Кипр правит еще один друг и союзник Рима, его брат, тоже Птолемей, ну, будем uh-huh. называть его, ну, как его, Птолемей Кипрский,
uh-huh.
чудовищно богатый и чудовищно скаредный дядечка. Им уже где-то под полтос, uh-huh. они уже такие, по тем временам немолодые люди. Но копят как не в себя, вот особенно братья, которые на Кипре. 58-й год. Цезарь отбывает в Галлию, и там начинает свои потрясающие походы гальские и британские походы. А в это время на деньги, которые, собственно говоря, мы с царя Египта получили, Рим начинает уже затачивать зубы на остров под названием Кипр. Народный трибун Клодий выносит на Римское народное собрание законопроект. Если тебе это интересно, в двух словах скажу, как, собственно говоря, законы
uh-huh.
принимались в Риме.
Uh-huh.
У нас с тобой специально уполномоченные люди имеют право выносить на народное собрание законопроект. То есть народный трибун Клодий составляет текст законопроекта. Вот, рогацию, так называемое, делает. Текст фиксируют на досках, и эти доски выставляют на форуме. Каждый желающий приходит и текст читает. 24 дня это должно висеть.
Uh-huh.
За эти 24 дня до предполагаемого народного собрания устраивают канционес, то есть агитационные митинги. Инициатор законопроекта вбегает на ростры, uh-huh. на платформу, украшенную этими корабельными носами, и там, значит, 24/7 людей агитируют, какой замечательный закон, прекрасно говорит, много шутит. Естественно, что его сторонники, клиенты и сподвижники шныряют uh-huh. в толпе, всех недовольных утаскивают, всех довольных
поощряют.
Естественно,
да.
Естественно. Дальше, значит, у нас с тобой после завершения этих самых агитационных митингов назначается день голосования. Тут выходят наши жрецы, вот, которые говорят, о, день благоприятный, а может быть, неблагоприятный. Поэтому организатор законопроекта должен договариваться с жрецами специально.
Заранее, да.
Тут же жалом вводят люди, которым принадлежит власть в Риме, вот, которые вместе с жрецами. Да-да-да, все благоприятно, все нормально, все хорошо, все по понятиям, все отлично. После чего начинается запуск голосования. В зависимости от типа законопроекта, ну, то есть народ собирается или на форуме, ну, в основном, конечно, на Марсовом поле, потому что все не помещаются. Идет голосование. Голосование какое? Ну, если мы, допустим, говорим о трибутных комиссиях, голосование по территориальным округам, по трибам, это так, грандиозный загон. Этот загон сначала был деревянный и канатный. Начиная с имперской эпохи, начнут из мрамора ставить на Марсовом поле. Внутри этот загон разбит на 35 коридоров. Всех участников голосования загоняют, собственно говоря, в этот загон, в эту овчарню, так называемую. После чего по мосткам выдают на руки две таблички, ну, типа «за» и «против». И таким образом люди идут по мосткам специально, вот, опускают все это дело в горшки, потом эти урны считают. Ну, в общем, вот такая история. Голосование, суфрагиум так называемый, да? Там на одной табличке «ур» написано, то есть «за», как просишь, ну, аббревиатура, «утрогос», «утрогос», «ур», как просишь. Или литера «а», то есть «как было», «голосую по-старому», «антиква», то есть «против». Потом идет подсчет голосов. Это трибутные комиссии, центуриатные комиссии голосовали иначе, и по другим поводам они там снова выборами занимались, ну, консульские выборы. Ну, так вот, принимается закон. Что вывесили? Вывесили следующее. Царь Кипра активно сотрудничал с пиратами. Да. Нарушает судоходство, разрабатывает какое-то неимоверное ядерное оружие.
В двух неделях от завершения разработки ядерного оружия.
Ведет себя неприлично, а самое главное, нарушает все свои обязательства.
Как друг римского народа.
Как друг римского народа. И здесь у нас на агитационном митинге, который там полыхает 24 дня, он прерывается, конечно, на сон и все.
Да.
Наш с тобой харизматичный трибун говорит следующее. В 67 году пираты киликийские меня захватили в плен. Я им пообещал то, что за меня будет выкуп. Я обратился к другу римского народа, царю Кипра, к Птолемею Кипрскому. А Птолемей Кипрский, ввиду своей скаридности и ввиду того, что он просто идиот, а кроме того, он на самом деле замаскированный враг, он выдал какие-то жалкие два таланта, ну, там, 17 тысяч динариев.
Ни о чем.
Ни о чем, абсолютно. Да, и такое унижение римский народ претерпел, потому что мало того, этот грекопидор, значит, деньги зажал, так еще пираты меня фактически бесплатно вернули, и ни во что, ну и так далее.
Унижение.
Чисто по-человечески. Ну, на самом деле, конечно, я не за себя, я ему все простил, то, что он сволочь и гнида, и времени-то прошло уж 9 лет. Но вы посмотрите, что сейчас происходит. Он же ведь не унялся, он продолжает. Поэтому и у нас с тобой народ Рима, ур, проголосовали великолепным образом. Направили Марка Порция Катона, который приплыл на Кипр, низложил царя, предложил ему следующее. Уходишь, отрекаешься. Завещаешь все, отдаешь римскому народу, а сам устраиваешься жрецом храма Афродиты в городе Пафос. Это чудесный храм, крупный храмовый комплекс. Он там со времен неолита. У этого храмового комплекса развалины его сохранились в Пафосе. Вот. Там есть своя семья смотрящих. Они по происхождению финикийцы, но это не мешает им наблюдать за греческим храмом Афродиты. А там красота, любовь, пожертвования.
Деньги.
Да-да-да. Кроме того, это очень архаичный культ, а для римлян это означает, что это настоящий культ. Там Афродита не в виде какой-то греческой статуи, а в виде пирамиды. Ну, пирамидальной конструкции с усеченным конусом. Ну, в общем, какой-то
true,
какой-то адский... адский булыжник, вот, в нем-то вся
божественность.
Вот это все. Там просто прикоснешься и после этого. А царь Он такой был, знаешь, довольно аморфный на самом деле. Ну, я с ним давно не общался, но вот, ну, как я его помню, он был такой аморфный, а тут внезапно отказался и совершил, может быть, единственный красивый поступок в своей жизни, принял яд и помер. Вот так вам всем.
Не доставайся же ты никому.
Да-да-да, обращаю твое внимание, не было никаких десантных операций, умаха, бич.
Просто поговорили.
Размахивание рук, просто Рим к тому времени достиг такого уровня господства в Средиземноморье, что приплывает человек с бумажкой, ликвидирует твое царство, тебе, правда, предлагают какую-то жреческую функцию с пожизненным содержанием, ну, пока ты не помрешь. Все у тебя забирает Рим, потому что ты нарушил все договоренности с Римом, ты разоблачен, царь Рима травится, Марк Порций Катон, но он потом будет утическим.
Но...
Ну да, да, да. Это вот тот вот психопат в черном из сериала. То он, значит, проводит опись имущества, устраивает аукцион. Вот запомни этот момент. Распродает все имущество царя.
Обалдеть.
Собирает адское количество денег. Цифры потом назову. И это адское количество денег, Марк Порций этим гордился страшно, не пропало ни копейки. Вообще ничто к рукам не прилипло. Он все отправляет в Рим.
Там что-то с отправкой было, я помню. Во что-то заворачивали, во что-то заколачивали.
Вообще не помню.
Бог с ним.
Вот. И у нас с тобой царство ликвидируется, вот, присоединяется к Киренаике. Еще одна замечательная территория. Ну, она по соседству с Египтом, она западнее Египта, Пятиграде, так называемая. Вот. И возникает объединенная римская провинция. Эту провинцию потом, Кипр потом Цезарь подарит Клеопатре, потом, после того, как Клеопатра нас покинет, это снова, так сказать, Рим заберет. Да-да-да-да-да. К чему я все это рассказал?
А эти с чего обогатели на Кипре?
Да ты что? Это вот
торговля?
Это... Первое. Там дофига меди. Это медный, да. Ну, купрум, медь, это в честь Кипра назван. Там грандиозные залежи меди.
Это то, что египтяне пользовали, да?
Не только, там весь мир, ну, все пользовались.
Там же тоже людоеды какие-то обитали.
Нет, там в свое время обитали людоеды, потом приплыли наши с тобой друзья финикийцы, вот, потом приплыли друзья наши греки, и вот там у нас с тобой на Кипре формируется удивительный симбиоз финикийской и греческой цивилизации. Они разработали там свою письменность. Причем эта письменность, понятно, что у финикийцев там свой алфавит и все прочие дела. У греки туда, когда греки туда приплыли, у них еще линейное письмо, но у нас есть линейное письмо А, линейное письмо Б и есть линейное письмо, которое практиковали предки греков на Кипре, которое до сих пор не расшифровано. Я все жду, когда все это дело расшифруется. То есть там возникает особая культура. Естественно, что где финикийцы, там торговля. Где финикийцы, там будьте любезны, там все с точки зрения бизнеса будет отлажено. А плюс еще греки, еще одна торгово-правословная, так сказать, цивилизация. Да, да. Поэтому могу тебе сказать: все там было ого-го, как хорошо.
Удобное место расположения.
Не, ну Кипр это вообще то, что все Восточное Средиземноморье контролирует. Обращаю твое внимание, что англичане до сих пор держатся за Кипр всеми возможными средствами. Да. У них там несколько военных баз, которые, по-моему, единственное экстерриториальное владение.
Кроме Гибралтара.
Да, да, да. И англичане за это держатся насмерть до сих пор. Англичанам этот остров достался после русско-турецкой войны 77-78 года 19 века.
Как-то раз мы заехали на Мальту, всякое в жизни видал, так хорошо первый раз, размах и количество крепостей, натурально какие-то циклопические сооружения, сколько денег стоит, даже не представить, так и там.
Да, все у нас с тобой хорошо, все замечательно, но у нас с тобой Птолемей XII, друг и союзник римского народа. Вот. Ему же необходимо эти деньги каким-то образом компенсировать, которые он заслал в оркестр.
Это, в Египте, да.
Это, в принципе, сопоставимо с годовым бюджетом царства египетского. чуть меньше, но, в общем, сопоставимо. Необходимо срочно эти деньги каким-то образом возвращать в казну. Он слегка прикручивает и без того чрезвычайно суровый налоговый режим Египта, об этом будем говорить обязательно. И у нас с тобой происходит очередное Александрийское восстание. Птолемей XII бежит из Египта. Да. Остается его жена в Александрии, она и сестра заодно. Об этой специфике отношений все вместе мы еще поговорим. Клеопатра, они там все. Клеопатра, Береники, Арсинои. Поэтому мы с тобой будем путаться нон-стоп. Вот. И у него дочурка Береника остается на хозяйстве. Вот дочурка Береника фактически захватывает власть. Папа убежал. Береника, Клеопатра, сестра, сестра-жена, она умирает. Возможно, не без стараний дочери. И Береник у нас с тобой начинает управлять типа того страной.
Я думал, это что-то наше.
Да что ты?
На бруснику похоже.
Сейчас, да-да-да. Сейчас вот я начну тебе это все рассказывать. Это только вершинка этого зловещего, так сказать, айсберга. Вот и «Игры престолов» по сравнению с бытовой стороной жизни династии Птолемеев.
Давай, давай.
Это просто заседание клуба староверов, понимаешь? Значит, Береника первый раз вышла замуж, там такого сирийского царевича, он ей не понравился, и сирийского царевича по-быстрому отравили, потому что, ну куда ему такое?
Ну, если не нравится.
Ну, не, да. Не, тем более, даже не родственник вообще. Ей подгоняет второго мужа, Архелая такого, он самозванец, авантюрист, тоже с севера, который... изящно выгнул бровь, говорит о том, что он незаконный сын Митридата VI Евпатора.
Молодец.
Митридат VI Евпатор нам с тобой знаком тем, что он открыл феномен митридатизма. То есть невосприимчивости организма к ядам. Он царь Понта, это государство на территории современной Турции, а там даже пчелы в этом легендарном понтийском царстве делали отравленный мед. Там такие растения, да, там такие растения, пчелки там жу-жу-жу-жу-жу, собирали нижнейшую пыльцу, и получался такой медок, что люди грезили наяву, понимаешь, нон-стоп. Вот. И, в общем, Архилай говорит, что он сын Митридата VI, ну как такому отказать? Мужчина шикарный. И у нас с тобой Береника выходит замуж за этого самого Архилая и посылает посольство в Рим для того, чтобы Рим признал Беренику.
Утвердил на должность.
Да. В Риме решается, кто будет править Египтом, потому что Птолемей XII, убежавший царь, естественно, на всех парах вместе с дочкой Клеопатрой нашей, которая нам известна как Клеопатра VII, хотя она на самом деле совсем не VII. Да-да-да. Они гребут на своем пароходе в Рим. Их догоняет, размахивая свитками, посольство непокорной дочери. По дороге, ну, это надо тебе рассказать обязательно, по дороге царь Египта, он бог, сын бога, внук бога и отец богов, и греческих, и египетских, он вообще бог. Птолемей XII встречается с нашим с тобой Катоном,
так,
чтобы посоветоваться. Катон встречается с царем Египта и дает ему советы. Да, при этом он сидит на унитазе. Он принял слабительное, сел на стульчак, происходит акт.
Дефекация.
И в этот момент Катон разговаривает с царем.
Уважение.
А царь спрашивает у него совета, а Катон, напрягаясь,
поднатужившись,
да, выдает ему свои потрясающие советы. Катон, он постоянно косплеил своего прадедушку, ну, того самого Катона, цензора,
да,
и выдавал советы один другого кошмарней. Зачем ты плывешь в Рим, царь? Этот человек выгреб 150 тонн серебра, только что с Кипра. Вот. В Риме все коррумпировано, все продажно. Ну, уплыл, найди себе место и живи по философским и божеским законам. Зачем тебе все это делать? Ну, царь, в общем, все это дело слушает и понимает, что нет, все-таки в Рим надо. Если все коррумпировано, то, может быть, какие-то шансы есть. Прибывает в Рим, берет деньги взаймы и начинает коррумпировать по второму кругу обалдевший от египетского золота сенат. Сенат доволен до невозможности. Второй заход идет. Только что они некоторым образом поделили это. Ну, как-то я сказал, что Помпей и Цезарь распилили на две части. Ну, естественно, что процесс-то просачивания не остановим. Вот. Ну, в это время, значит, посольство прибывает. И вот помнишь, я тебе говорил о том, что у нас с тобой одного Руфуса вот, судили за истребление этого самого египетского посольства. У нас с тобой Птолемей XII, Руфус и, в общем, все остальные. Рим погружается в атмосферу дипломатического террора и коррупционного обморока, потому что посольство сжигают, посла травят насмерть, происходит резня какая-то непонятная, раздача денег. На форуме на римской бирже идет учет векселей, об этом сегодня поговорим, который выдает царь Египта Птолемей XII. Идет котировка этих векселей, колебание курсов. То есть у нас с тобой беглый царь Египта, он становится одним из источников не просто какой-то там коррупции, а одним из, как бы сказать, одним из пульсирующих центров финансирования всей вообще, так сказать, римской державы. Он фактически превращается в станок по печатанию денежных суррогатов. Драгоценной монеты в Риме, ну, серебряной монеты, золотой тогда практически не было, ее не хватает. Люди пользуются, ну, во-первых, понятно, натуральный обмен, но люди пользуются большим количеством денежных суррогатов. Экономика это требует.
Да.
В качестве денежных суррогатов выступают ценные бумаги, долговые расписки, векселя. Векселя имеют свои котировки. Есть хорошие номины, есть номины плохие. Почему номин, то есть имя? У нас есть специально обученные персонажи. Эти специально обученные персонажи – это финансисты, банкиры. У них есть книги. В эти книги они вносят имена. Номин. Плюс у них на руках вексель от того человека, который эти деньги взял. Эти векселя человек может держать в своем сундуке, а может их продавать. И его задача, чтобы этот вексель продать максимально дорого. А есть люди, которые пытаются путем распускания адских слухов, это называлось торговля дымом, этот вексель опустить, вбежать с перекошенным лицом и распустить чернуху о том, что Птолемей XII помер.
Ничто не ново.
Вексель мгновенно. Ты его через подставных людей покупаешь, а Птолемей XII, который сам эти слухи распускает,
ожил.
Ожил.
Круто.
И у меня в детстве были любимые книжки, там «Финансист, титан и стоик». Я когда-нибудь, когда окончательно сойду с ума, вот, я попробую написать что-нибудь в духе Драйзера, только про римскую вот эту самую биржевую деятельность. Вот. У нас с тобой вырабатывается план «Кинжал». Денег раздано неимоверное количество. Сейчас тебе назову эту сумму. Вот. Более 10 тысяч талантов. Ну, это сопоставимо с бюджетом страны под названием Римская Республика. Годовым бюджетом. Сопоставимо. Почему более 10? Ну, сколько там раздал Птолемей, одному богу известно. Он, естественно, берет долг, выдает векселя. Кто-то же деньги ему дает. Есть у нас специальные, так сказать, обученные люди, которые этим занимаются, выдают, вкладывают деньги в царя Птолемея, который будет расплачиваться самим Египтом. А чем еще? это частные люди.
Да,
то есть у нас с тобой финансовый сектор римской экономики достиг такого уровня развития, что вот помнишь это вот там в сериале «Рим», какой-то там золотые слитки, там какое-то казнохранилище какое-то инфернальное. Это отдельно, это государство. Но у нас есть с тобой люди, у которых в совокупности денег больше, чем у государства. И эти люди начинают рискованную игру.
Угу.
В 57 году до нашей эры Сенат, в принципе, согласился, что необходимо возвращать Птолемея XII. Тем более посольство загнулось тут, в общем, как-то. И, в принципе, Сенат готов поручить Публию Корнелию Лентулу, консул, навести порядок в Египте. Ввести в Египет войска. Независимое государство.
Временный контингент.
Независимое государство, которое отправило в отставку своего лидера. Лидер убежал. Лидер прибегает в Рим, жалуется римскому народу, и римский народ, бесконечной доброте своей, принимает решение об интервенции. Что мешает римлянам ввести войска? Тем, что некоторые работают на повышение, а другие работают на понижение. И у нас с тобой внезапно, перед, собственно говоря, окончательным решением, обнаруживается в Севиллиных книгах, ну, это книга пророчеств, обнаруживается, что Египет, оказывается, по этим книгам присоединять нельзя ни в коем случае. Птолемей даже аж прям икнул, оцепенело. О, как теперь, значит, будет. Хорошо. Значит, Цицерон с криком «Необходимо, значит, помочь царю Египта». У него прозвище Авлет, что значит «флейтист», ну, Птолемею XII. И у нас с тобой, значит, возникает новая фигура, о которой я сказал, тот консул 57-го года, Публий Корнелий Лентул. Значит, у него прозвище «спиннер» – это «браслет», потому что он был похож на какого-то актера, который носил браслет, значит, на руке и так далее. Ну, в общем, у нас с тобой вот эта раздача денег, Сенат радуется до бесконечности и готов уже отдать приказ о введении войск, но так как Сенат у нас с тобой расколот на несколько частей, внезапно, у чуда, обнаруживается выписка из Севиллиных книг о том, что Египет присоединять нельзя. Ни в коем случае. И все в замешательстве. Но тут еще, значит, денег подбросили и нашли абсолютную, значит, в 56-м году Птолемей по-прежнему в Риме и живет, чтобы не было в море тайн, у Помпея на даче.
Неплохо,
на вилле, да. В общем, вырабатывается план. Авлет, то есть царь, он радуется до невозможности. План такой о том, что, значит, высаживаемся в Киликию, из Киликии марш-броски, потом этот план...
В Киренаику.
Да. Высаживаемся в Киренаику, консул, бывший консул, он будет уже проконсулом, проводим, значит, штыковой удар по Александрии, возвращаем царя, все нормально, все хорошо. Но в конце концов у людей начинаются какие-то подозрения, у сенаторов, у правильных товарищей возникают по поводу консула какие-то, значит, Гартал, он хороший, но... В общем, в конце концов, Сенат отказывает Авлету. Денег, мама, не горюй, сколько запалено. Я напоминаю, сначала чудовищная сумма за друга римского народа, теперь гигантская сумма денег сопоставимая за то, чтобы интервенцию развязать. Интервенция отменяется, и у нас с тобой Авлет уезжает из Рима. Ну, уезжает, куда ему ехать? Он уезжает в Эфес. Почему в Эфес? Эфес – это центр, второй финансовый центр Римской Республики. Там грандиозное собрание так называемых публиканов. Публиканы – это мегафинансисты, люди, которые берут на откуп налоги, собираемые в Римской Республике. Кто такие откупщики, тебе объяснять не надо. Это люди, которые монету отдают в казну, а потом с помощью ЧОПов, частных охранных
коллекторов, предприятий,
коллекторов, они выколачивают из провинциалов, которые не римские граждане, и с ними можно не стесняться, они выколачивают с грандиозным профитом, ну, там, до 48%.
Ой, да. Вот это бизнес.
Да, бизнес неплохой. Этих публиканов в Эфесе, ну, их по всей стране целая куча, но в Эфесе особую ненависть они вызывают, потому что, ну, там наиболее эффективные менеджеры собрались. Но что с ними только не делали. Мы с тобой говорили о Митридате VI Эвпаторе, да, который в перерывах между приемами ядов, вот, он воевал с Римом. И, ну, Эфесская вечерня, 88-й год до нашей эры, когда их там всех вырезали, потом еще раз вырезали.
По команде Митридата.
Да, естественно. Кто такие у нас с тобой публиканы? Об этом, наверное, говорить не надо.
В принципе, все могут поинтересоваться, кто это такие.
Кто такие публиканы, да, каждый посмотрит. Ну, это у нас с тобой структура. Структура, имеющая, во-первых, Мансепса. Мансепс – это хозяин. Это де-факто акционерное общество. Их много. У нас с тобой есть специальный человек. Ну, назовем его там генеральным директором. Официальный представитель вот этой корпорации в Сенате. Он не является сенатором. Он мегалоббист. Именно он договаривается с сенатором, именно он участвует в этих неофициальных аукционах по распределению откупов и так далее. Именно он выдает Помпеям, Цезарям, Гарталам
деньги.
Ну, в том числе. Кроме того, есть управляющий делами, ну, магистр. Есть субмагистры, боссы, андербоссы. То есть мафия организована не только по принципу римских регионов, но и по принципу коллегии. Есть акционеры, так называемые соции, и есть партиципы. Это партиципы или партиципы, как угодно можно ударять. Это, собственно говоря, держатели акций. Кроме того, есть агенты, есть чоповцы, и вот вся эта самая структура есть. И именно к ним кидается наш с тобой Птолемей XII. И здесь еще одну мы с тобой фамилию назовем перед тем, как окончательно, так сказать, разочароваться в этой жизни. Ну, давай просто подытожим, я имею в виду, вот свергнутый царь прибегает в Рим. Там начинает с помощью Помпея, он под крышей Помпея, и является, по большому счету, уже клиентом Помпея. Он начинает коррумпировать все, так сказать, в пределах видимости для того, чтобы Рим помог ему вернуться в Египет. Не получается. Помпей отправляет Птолемея XII в Эфес. В Эфесе Птолемей XII вступает в контакт с публиканами. Ему в этом помогает человек, которого мы с тобой будем называть Рабирий. Запомни его, Рабирий. Задача у Рабирия такая. Он организует мегафинансовое предприятие. Он собирает с публиканов, их там несколько десятков, а может быть сотен человек. Он собирает колоссальную сумму денег для того, чтобы эту колоссальную сумму денег довести Рабирий, Птолемей XII, они довозят эти деньги до человека, которого зовут Авл Габиний. Авл Габиний, он является проконсулом Рима в Сирии, он друг Помпея, и он готовится начать войну с Парфией. Он вывесил объявление, ему присягнуло набранные им легионы. Он там набрал 4 легиона для того, чтобы воевать с Парфией. Потому что в Парфии в это время очередная гражданская война. Парфия – это, ну, нынешний Ирак, Иран.
Да.
То есть у нас с тобой Авл Габиний готовится перенести. Ну, так как у нас с тобой такая веселуха, Цезарь у нас с тобой, ого, в Галлии. И оттуда доносится прямо одна победа за другой и добыча.
А мы чем хуже?
Да, Парфия. А в Парфии даже это гораздо интереснее. Да. И вот, собственно говоря, задача Рабирия и Птолемея XII – перенаправить армию вторжения в Парфию, в Египет. Всего-то навсего. Поэтому у нас с тобой, когда потом будут судить А в Лагобине ему предъявят то, что он получил 10 тысяч талантов, которые набрал вот этот самый Рабирий.
Однако.
Под гарантии Птолемея XII. Были эти 10 тысяч талантов, не были? Большой вопрос. Что-то там, несомненно, было. И к чему я это все рассказываю? Цезарь, Рубиконы и так далее. Здесь у нас с тобой, и Цезарь об этом, в принципе, знает уже, да, к моменту этой Клеопатры. У нас с тобой Авл Габини сделал то же самое, что сделал Цезарь. Он начал фактически незаконную войну. Ну, интересы республики иногда превыше закона.
Да, да.
Да-да-да. И у нас с тобой Авл Габини, получив или не получив, его в этом потом обвиняли, что получил, он, оставив части прикрытия границы, ну, вдруг парфяне одумаются,
да-да.
Он собирает, 4 легиона он собрал, вот, в общем, с двумя примерно, от полутора до двух легионов, это за глаза. Ну, в общем, полтора легиона он собрал, плюс помогательные части, плюс у нас с тобой есть еврейский фактор в это время активно. Ему еврейское царство предоставило не только проход, еще и воинские части, и снабжение, и так далее. Нет, нет, так как в Александрии 25-30% населения – это иудеи, у нас с тобой иудейский фактор в египетской истории в это время чрезвычайно
важен. Да?
Да, да. И у нас с тобой Авл Габини, он движется через Ближний Восток. Там у нас с тобой есть крепость Пелузий, рубежная крепость. Гарнизон этой крепости иудеи. После того, как иудеи, которые пришли с Авлом Габини, переговорили с гарнизонными иудеями, крепость пала. После чего Авл Габини движется ускоренным маршем через дельту к Александрии. Около Александрии происходит сражение. Авл Габини, он прекрасный, так сказать, полководец. Египтяне разбиты. Александрия захвачена. Птолемей XII возвращается. Первым делом ему по его просьбе приносят блюдо. На этом блюде голова его дочки Береники.
Господи.
Птолемей XII радуется, хлопает в ладоши. Рядом с Птолемеем XII стоит девочка лет 14. Ее зовут Клеопатра. Она видит своего папу и голову своей сестренки. Но рядом, этого я доказать не могу, но где-то неподалеку, и, судя по всему, они в этот момент молодой, прекрасный, обворожительный парень стоит, роскошный, которого зовут Марк Антоний. Марк Антоний у Авла Габиния начальник конницы. Вот так впервые Клеопатра увидела своего будущего мужа Марка Антония. Я не вполне уверен, что Марк Антоний на нее обратил внимание. Сейчас вот появится изображение Марка Антония. Это один из самых роскошных мужчин.
Да.
Да. А Клеопатра и в 20 лет была не так, чтобы красиво, а в 14 лет на нее вообще, наверное, было страшновато смотреть, потому что она была невысокого роста, с оттопыренными ушами, и у нее был фирменный птолемеевский нос крючочком.
Чем же брала мужиков? Умом?
Да ты знаешь, если ты на эту тему решил со мной поговорить, давай я тебе отвечу так. У меня есть знакомые, вот, которые активно увлекаются астрологией. При этом, при всем, они кандидаты физико-математических наук. Бывает такое. Они мне объясняют все непонятное мне. Они объясняют мне с точки зрения астрологии. Есть такая планета Венера. У астрологов есть верхняя Венера и нижняя Венера. Вот. Что такое каналы воздействия? Через трубки от планеты к нам идет энергия. Мы являемся просто безвольными соучастниками этой самой энергетической волны. И если мы связаны с Венерой, с нижней Венерой, допустим, ну, это за плотское,
да,
то через нас проходит такая энергия, что люди ровным счетом ничего не понимая, к нам идут, потому что они привлечены этой небесной энергией Венеры. Мы можем быть косыми, хромыми, таких вариантов, я тебе скажу, до горизонта.
Сам знаю.
Когда просто смотришь на женщину и понимаешь, что если она не станет твоей, то тебе незачем жить. А эта женщина размером с малосольный огурец, неграмотная, и ты прекрасно понимаешь, что она дура и не пойми что, но ты без нее не можешь.
Многие умело пользуются.
Я считаю, что... Давай вот такой вариант. Есть еще вариант один. Каким образом возникает влюбленность? Есть специальные паразиты, которые живут. Вот. Задача у одного из паразитов – попасть любой ценой в кошку. Это задача этого паразита.
Да.
Вот. Как он может попасть в кошку? Через мышь. Этот паразит проникает в мышь и делает мышь, самца, неотразимым. Меняет запах этой мышино-крысиной мочи, и крысы девочки при виде, он, в принципе, ничем не примечательный крысюк, он такой же, как и все остальные, но его паразит делает его мочу настолько привлекательной, что к нему со всех сторон бегут крысихи.
Он их оплодотворяет, паразит распространяется.
Это первое. Второе. Паренёк-крысюк, он теряет любую осторожность, потому что он роскошный мачо, он альфач. Он теряет любые контакты с реальностью, его пожирает кошка. И все, паразит достиг своей цели. Он в кошке. Есть еще объяснение, ну, давай, условно скажем, марксистское объяснение, потому что Клеопатра, ну, будем называть ее Клеопатра VII,
да.
Во-первых, она 9 языков.
Ух ты!
Да. Включая, она впервые из династии выучила египетский язык. До этого, не до этого.
Ни к чему.
Да. Вот. Во-вторых, ее обучали лучшие из лучших. Она могла... У нее был так поставлен голос, она голосом могла очень многое делать. А кроме того, весь Египет был ее по итогу. То есть умная, обворожительная, мега богатая, а Египет был чудовищно богат. Мы будем говорить об упадке там, Египта, о том, о сём. Мы должны понимать, что упадок Египта для многих является недостижимой мечтой.
Пиком развития.
Конечно, да. Как говорила моя бабушка, Джон, поверь мне, наши горести для многих являются счастьем недостижимым. А кроме того, понимаешь, если Цезарь тебя брендировал, то есть Цезарь в тебя типа влюбился, а потом ради тебя был готов на очень многое, и тебя типа того защищал, об этом я буду говорить вот на следующей нашей встрече, вот, то значит, в тебе есть какая-то изюмина. Это не просто так.
Да.
То есть, ну, мы еще вернемся, когда о Клеопатре будем говорить, мы к разбору ее мегаличности еще вернемся, потому что Элизабет Тейлор, при всей моей любви к ней, она, конечно, чрезвычайно привлекательная и прекрасная, вот, но она, конечно, не та Клеопатра, которая была, судя по всему, на самом деле. Так вот, у нас с тобой Абл Габини, он, значит, расчищает для...
Ведет легионы.
Да, ведет легионы и разбивает Беренику. Вот, Беренику казнят, Птолемей XII возвращается, чудо чудное, диво дивное. Ну вот, пора пожинать плоды.
Так.
И у нас с тобой что начинается? Рабирий, вот тот самый, вот, он назначается министром финансов Египта. Ну, это министр финансов, министр экономики, министр по налогам и сборам, по всему. И начинается разнос Египта. Рабирий начинает выколачивать эти самые деньги, вложенные в дело возврата Птолемея. Причем разошелся, ну, то есть, он возглавил всю египетскую администрацию.
Неплохо. Так.
Плюс приволок с собой свою клиентскую базу. И там ведь началось когда мы говорили, что откупщики – это те, которые вносят, а потом выколачивают.
Да.
А если тебе предоставили, ты клиент этого рабили, и тебе сказали, получи-ка с города Фивы энное количество денег, и ты во главе, так сказать, какой-нибудь когорты врываешься в эти самые… Плюс там тебе египтяне своих присылают,
да,
жандармерию свою, и ты начинаешь выколачивать, и ты, понятное дело, выколачиваешь с неким плюсом. Плюс да, пытаешься да, положить себе в карман и так далее. В общем, в конце концов, Рабири у нас с тобой, а он молодой, ему 30 лет еще нет.
Ничего себе.
Ой, это он пацан абсолютно.
Перспективный какой.
Он более чем перспективный, он уцелеет во всей этой мясорубке.
Угу.
Он Цезаря переживет. Да. Мы не знаем, как он умрет. Мы знаем, что он выставлялся на консул уже после смерти Цезаря.
Угу.
То есть не растерялся паренек. Ну, в общем, в конце концов, Рабирия Птолемей XII вынужден арестовать. И Рабирия у нас с тобой оказывается в египетской тюрьме. И все понимают, что Птолемей XII не будет выплачивать денег.
Угу.
И все вот наши с тобой прошаренные римские финансисты понимают, что денег не будет. Они кидаются со всех ног, со всех весел, они кидаются в Египет.
Ага.
Их там по-разному встречают, рассказывать об этом не буду. Рабирия выпускают, Рабирия кидается в Рим. Там его, он там выдыхает и думает, господи, деньги потеряны. Компаньоны могут, скорее всего, они попробуют меня убить.
Угу.
Рабирия кидается в политическую активность и думает, что, может быть, пронесет. А в это время Рим занят тем, что судит нашего с тобой мегапобедителя.
Так.
Да, потому что против нашего Авла Габиния возбуждено сразу 3 политических процесса. То, чего боялся Цезарь.
Угу.
Когда переходил Рубикон, был предшественник, который завоевал Египет. Да, туда посадили эту марионетку.
Да, да.
Но всем было понятно, да, чем это все дело закончится. Потому что у нас с тобой Птолемей XII не очень законный царь, потому что он незаконный сын предыдущего царя. И кто его мама, вообще никто не знает. Вот, добавок ко всему его свергли. Он друг и союзник римского народа. Римский народ туда ворвался, размахивая саблями, посадил его. У него нет, в общем, там у него есть 2 сына, у него есть там 3 дочки.
Угу.
Но это, в принципе, в течение, я не знаю, суток можно эти вопросы все порешать.
Да.
И тогда Птолемей может завещать Египет римскому народу. Такие случаи уже были по всему Восточному Средиземноморью. Ну, и у нас с тобой Авла Габиния подвергают судебным преследованиям. Значит, первое. Суд первый. Оскорбление величия римского народа.
О-о-о.
Да, да. Это наше с тобой любимое. Первое, да. То есть, он начал незаконную, грязную, агрессивную войну. Без какого-либо поручения. Ввел войска, подверг опасности свою провинцию, а ну, как парфяне бы напали,
угу, угу,
ввязался в какую-то авантюру, не получал никаких санкций со стороны Народного собрания и Сената. Ну, в общем, оскорбление, да, римского, величия римского народа. Второй процесс – вымогательство и взятки. Вот тут вот как раз про эти самые 10 тысяч талантов. Плюс то, что там в Египте происходило и так далее. И, в общем, и третий, ну, это до третьего дела не дошло,
угу,
незаконные предвыборные союзы.
А-а-а.
Да, он там собирался. У нас с тобой человек-то наивный возвращается в Рим и думает, что будет триумф.
Ага.
Может быть, ему какие-нибудь красные шаровары, серебряные часы подарили.
Вместо этого 3 уголовных дела, да.
Политических дел. И, собственно говоря, нашего с тобой Рабирия, который только что на козьих ножках выбрался из египетской каталашки и в Риме затаился для того, чтобы как-то отдышаться и в политику ушел, чтобы там... Его вытягивают и начинают его еще судить. То есть, параллельно процесс Рабирия. И у нас с тобой... Цицерон выступает, угу, в качестве защитника всех на свете.
Угу.
Он и Рабирия защищает. Вот. Но с Рабирием, с финансистом, он друзья, они друзья, потому что... Вот. А с полководцем они не очень друзья. Поэтому так интересно. Адвокат Цицерон, вот, Рабирия отмазывает полностью, а нашего недотриумфатора нет. И его осуждают.
Ой.
Нашего недотриумфатора.
Так.
А Благобини осуждают, приговаривают его к штрафу. Он должен 10 тысяч талантов вернуть. А как он вернет? Это, ну, я не знаю, это... Мы говорим, ну, каких-то несусветных сумм.
Да. Деньги у него, все потрачены.
У него конфискуют имущество. Его отправляют в изгнание. И все такое прочее. А Цезаря бы просто на основании вот примерно тех же самых, рука уже набита, его просто бы убили бы,
да,
по приговору суда.
То есть сюжет.
Цезарь уже знал, как Рим может разбираться с теми, кто побеждает. Поэтому Цезарь пошел на слом вот этого сценария, отработанного сценария. Рабирия отмазывают, и Рабирий понимает теперь, что республикой правят не какая-то там демократия.
Кто бы мог подумать.
А генералы. Да. А генералы. Ага. И у нас с тобой в 49-м году Рабирий постум, постум, потому что он родился после смерти своего отца. У нас с тобой Рабирий служит Цезарю неимоверно. Да. Снабжение, армии, все дела, деньги, довольствие и так далее. Значит, Цезарь делает Рабирия претором. Это высший судебный чиновник, по большому счету. Цезарь делает его сенатором. Да. И, в общем, он из всадников. Переводит его уже в сенаторское звание. Вот. И, в принципе, Рабирий при Цезаре чувствует себя великолепно. Последний раз мы о Рабирии услышим в 43-м году. Мы не знаем, что там у него, потому что там начался новый раунд гражданской войны. Он у нас теряется, но он у нас сенатор. И в 43-м году, уже после смерти Цезаря, он выдвигает свою кандидатуру на должность консула и устраивает мега-игры. Игра – это порядка миллиона сестерциев. То есть у него есть деньги, чтобы участвовать во всем этом деле. Это у нас с тобой, вот, так сказать, Рабирий. Политическая нестабильность Рима мы можем понять не только с учетом там, экономических, социальных изменений, но здесь, несомненно, роль еще и финансовых спекуляций.
Угу.
Потому что все наши номины, письма к Цицерону, все желающие могут увидеть, как Цицерон в перерывах между философскими и прочими рассуждениями, вот он постоянно корреспондируется на тему хороших номинов, медленных номинов и плохих номинов. Три категории у этих самых ценных бумаг.
Угу.
Ну, хорошие имена, то есть номина бона, это векселя, которые гарантируют выплату с процентами от хороших, уважаемых, перспективных бизнесменов и политиков. Ими можно расплачиваться как деньгами. Их принимают в уплату. Мы с тобой идем воевать, ну, я не знаю куда, в Германию. Нам необходимо закупить дикое количество всякой жратвы.
Да.
Мы выдаем векселя, мы хорошие, мы перспективные,
да,
и так далее. И поэтому у нас с тобой эти векселя... Люди, которые нам продали мясо, там, репу, горох и все прочее, они, в свою очередь, расплачивают за что-то свое, покупают себе имение. И наш вексель выполняет уже функцию абсолютного платежного средства.
Да.
Ну, вот. Но тут доносится известие о том, что у нас в Германии, ну, в воображаемой Германии, проблемы. Не побеждаем. Осаждены мы где-то, а я возьми, да пропал. Где
да,
я?
Да,
и,
да.
И тогда это становится лента, номина лента, медленные, проблемные деньги. То есть я не то чтобы отказываюсь оплачивать, я, скорее всего, еще жив, но Бог его знает. И здесь, естественно, что те люди, которые продали нам имение, Вот, они уже этим векселем пользуются, с большим дисконтом должны продавать его. Ну, а потом доносится известие, что я разбит, убили меня, из моего черепа сделали кастрюлю вот, для заварки мухоморов, что и будет. И это вообще тогда становится мусор, не о чем говорить. Но вроде как бы все понятно, зачем я это рассказываю. А затем я это рассказываю, что любые проблемы удешевляют эти самые деньги, эти векселя. Поэтому оппоненты наши политические, они через своих клиентских финансистов начинают ситуацию, в их интересах эту ситуацию раскачать, чтобы наши векселя ничего не стоили. Они нам будут палки в колеса ставить. Они будут распускать слухи, они будут скупать наши векселя, чтобы потом, когда мы победителями вернемся, наши же враги на нас же и заработают. Причем они могут заработать больше, чем мы
награбим. Да.
Когда начинается биржевая игра, связанная с политикой, когда все основные деньги находятся у государства, так да, или иначе, да, 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 возникает грандиозный соблазн поиграть в политику наотмашь.
Да, и все во вред государству, замечу, все.
Итак, у нас с тобой, я тебе пообещал в самом начале, что мы поговорим о кризисе 49-го года. Угу. 49-й год до нашей эры. Цезарь, Рубикон, мы всякий раз к этому возвращаемся, переходит границу у реки. Помпей начинает сначала хорохориться и говорит, что сейчас мы по-быстрому разберемся. Потом он говорит, минуточку, я тут за своими сбегаю, что-то он там, не могу понять, в чем дело. У нас с тобой начинается грандиозный обвал именно всех этих вексельных историй. Мгновенный обвал. То есть, все понимают, что сейчас почалось. Вот сейчас эти два медвежонка нам вытопчут вообще весь наш огород. А может быть, и нашу с тобой, так сказать, избушку развалят вообще. Поэтому все люди, которые выдавали деньги, они требуют погасить кредит. А чем я буду гасить кредит? Так. Мне предъявляют векселя к оплате. Да, да. У меня денег нет. А люди, которые предъявляют мне, говорят, ты знаешь, вот 15 лет мы с тобой играли, а теперь, пожалуй, что все. И я начинаю распродавать все, что у меня есть. И цены на то, что у меня есть, мгновенно падают. Мгновенно падают цены, я начинаю яростно бегать, искать деньги. А денег нет. А это все падает. Схлопывается разогретый... Ну, у нас с тобой Великая депрессия 29-го года.
Да.
Вот, когда внезапно банки отозвали свои деньги с Нью-Йоркской фондовой биржи, и выяснилось, что эти акции, которые были переоценены, ну, потому что на них деньги делали, да? Вот, они, стоимость всех акций превышает некую... реальную стоимость реального сектора экономики, раздутый пузырь.
Да.
Вот.
Да, да.
И после этого началась Великая депрессия, которая в конечном итоге ко Второй мировой войне приведет, когда начинают приниматься самые активные, так сказать, шаги. Первый из этих активных шагов во всем мире установились диктатуры.
Угу.
Именно по итогу
да.
Великой депрессии. В тех странах, где диктатуры не были введены, допустим, Соединенные Штаты да. Америки. Соединенные Штаты Америки, перепробовав с помощью Рузвельта все возможные социалистические эксперименты, отмена конкуренции, формирование американских колхозов, да. Вот, национализация попытки, ну, то есть шантаж банковской системы через национализацию и так далее. Единственный красный флаг не вывешивал почему
да.
над Белым домом. Они поняли, что трудовые лагеря
да, да, да.
Вот, и все прочее. Поняли, что единственный вариант – это война. Депрессия всегда приводит к войне. Кризис 49-го года тоже привел к войне. К войне и к последующей оккупации Египта. Благодаря этой оккупации Египта Октавиан получит такие средства не в виде векселей, а в виде реального золота, что экономический кризис 49-го года к 30-му году за 19 лет,
да,
будет преодолен, ну, как и Великая депрессия.
Да.
Итак, у нас с тобой что происходит? Тотальный дефицит наличности.
Угу.
49-й год. Ну, это кредитное сжатие называется. Перепуганные кредиторы требуют от должников немедленного возврата долгов. Этим возвращать нечего, никакого золота и серебра нет. Его, во-первых, и нет, а во-вторых, начинается номер два – тезаврация. Так как у нас с тобой гражданская война сейчас по нашим бошкам, мы должны золото и серебро зарыть, превратить в сокровище. Это называется тезаврация. Мы устраиваем разные клады, схоронки, закрываем наши предприятия, ничего не развиваем, всех разгоняем и затихаем.
Чтобы сохранить.
Когда пронесется. Третий, как и полагается, обвал цен на недвижимость. Это не только я говорю про инсулы, не только про виллы.
Да, да.
Я говорю вообще про имение, про латифундии, про все на свете. У нас с тобой четвертое банкротство элиты. Финансовое банкротство. То есть римские сенаторы и всадники оказались в положении, когда формально они богачи, но денег у них нет.
Здорово.
А долги есть. Потому что любая элитная экономика, экономика демонстративного потребления,
да, да,
она основана на кредите. Ну и, в общем, там у нас бум-бум-бум. Естественно, что все это инфильтруется. Ведь это в рассказах, что богатство сверху идет снизу.
Да,
может,
да,
быть,
да,
так оно и происходит, просачивание. Но на самом деле сверху вниз идет просачивание разнообразного.
Деньги поднимаются наверх,
да,
а говно катится вниз.
В Риме начинаются массовые беспорядки. Потому что у нас с тобой, когда я говорю про разорение, разорение элиты, это значит то, вот это вот тысячные армии клиентов, которые составляют некую квазигосударственную структуру со своим патроном во главе, они тоже разоряются.
Массово.
Массово. Начинаются массовые беспорядки. Толпы должников, которых, естественно, натравливают, вот, со своими политиками. Я тебе уже говорил сегодня там о Марке Целии Руфе. К нему там Публий Корнелий Долабелла присоединится. Потом упырь уже пожилой по имени Милон, этот уличный, глава уличных армий, присоединятся, потому что здесь же грабежи, насилие и все такое прочее. Они вырываются на улицы Рима. Разносится все. Это 49-й год. Цезарь в это время... То есть у нас с тобой идет борьба Цезаря и Помпея. Одновременно с этим идет реальная народная борьба, реальный народный мятеж по поводу этого экономического кризиса. Вот об этом, по-моему, никто еще не говорил в этих стенах.
Кошмар.
У нас-то требуют очищения всех долговых списков, формирование новых таблиц, табулы новые. И, в общем, именно по этим вот народным выступлениям Цезарь идет. То есть Помпей не знает, от кого отмахиваться в первую очередь, говоря по совести. Потому что если у нас с тобой новые, то есть полное забвение всех долгов, у нас с тобой разоряются всадники, банкиры, публиканы. Ну, в общем, вся деловая элита просто исчезает. А к этому подключаются демагоги, которые сами должны.
Да.
Вот, и они говорят, к ногтю всех этих проворовавшихся упырей. Сенаторы, всадники, публиканы, откупщики. Всех под нож, всех под нож. Начнем жизнь заново.
Угу.
Давайте для начала.
Из чистого листа.
Давайте начнем, ну, для начала, отменим, допустим, на год любые квартирные платы.
Угу. Толково.
У нас с тобой чудовищно дорогая найм жилья в Риме. Просто отменим на год все на свете.
Угу.
Ростовщиков всех, конечно, ну, давайте мы...
Тут двух мнений быть не может.
К ногтю там и так далее. И вот тогда... Ну, что нам... Давайте проголосуем за это, что ли? И тут, слава богу, Цезарь. Я не знаю, к чему бы это могло привести, если бы не Цезарь. Цезарь действительно спас республику. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Вот. Цезарь, республику я имею в виду страну,
да,
государство. Да. Что он делает? Цезарь, значит, в конце 49-го года Юлий Цезарь входит в Рим.
Угу.
Сулла, помнишь, когда входил?
Дома можно было красить кровью.
А здесь у нас Цезарь ходит, деликатный, корректный и так далее, а по улицам бегают не какие-то сторонники Помпея, а просто озверевшая нищета, которая со всех сторон подстегивается провокаторами. Первое. Цезарь... И тут вот почему Цезарь великий политик. Помпей бы так никогда бы не смог. Помпей и полководец был хороший, и финансист был хороший. И вообще, и человек он был неплохой. Но Цезарь действительно был удивительно государственно организованный человек. Первое. Оценка имущества по довоенным ценам. То есть мы, товарищи, кризис есть. Первое, что мы делаем. Мы, значит, расплачиваем, если у тебя нечем оплачивать долги, и ты оплачиваешь, расплачиваешься землей и недвижимостью, цены на которую упали, теперь оценка будет не кредитором и не рынком, а государством. Государство говорит, довоенные цены такие, вот этот дом стоил столько до войны. Теперь дом сгорел, половина развалилась, и он вообще, может быть, ничего не стоит. Но до войны он стоил вот столько. Поэтому хочешь – бери кредитор, а хочешь – подожди. Не надо предъявлять к оплате. Подожди. Восстановится дом, он найдет денег. Не надо. Панику надо прекращать. Дальше. Вычеты процентов. Цезарь, судя по всему, ну, в общем, я не буду тебе это рассказывать, что он предлагает, он тело кредита, вот в конечном итоге, сокращает примерно на 25%. На четверть.
Неплохо.
Да, неплохо. То, что потом у нас с тобой будет Франклин Делано Рузвельт активно раскручивать. И Цезарь вообще предвосхитил концепцию кейнсианства.
Да.
Тезаврация, сокровищница, вот эти все дела. Упыри в матрасы и в кубышки попрятали деньги, а серебряные и золотые деньги их не родить.
Да.
Их надо снова выбрасывать на рынок. Поэтому у нас с тобой Цезарь проводит запрет на хранение налика дома.
Угу.
То есть максимум 60 тысяч сестерцев можешь хранить, а все остальное хранить нельзя.
Как глубоко корни-то зарыты, а?
Да. Все излишки, так сказать, ну, должны быть брошены в экономику. То есть все излишки свыше 60 тысяч должны быть инвестированы в сельхозпроизводство, в ремесленное производство или выброшены на финансовый рынок. То есть давайте снова в долги. То есть давайте снова в долг и так далее. И Цезарь успокоил всех финансистов о том, что тотального списания не будет. Да. То есть он новые таблицы, никаких новых таблиц. Уплывает он, собственно говоря, в Грецию для того, чтобы разобраться с Помпеем. И в это время цели Руфа да Лабелла поднимают вот этот самый мятеж. И к ним вот именно тогда, к Руфу и Долабелле, присоединяется Милон. Они кидаются к рабам, они кидаются к гладиаторам, они кидаются к арендаторам, они пытаются поднять восстание не только в Риме, но и в Кампании. Неаполь, вот все эти дела, курортные наши с тобой любимые места. Они кидаются к гарнизонам, которые оставил Цезарь. А Цезарь притащил с собой из Галлии много галлов и германцев. И здесь наши с тобой социалисты, потому что, да, Целия Руфа в XIX веке одно время он был на волоске, чтобы не стать вторым Спартаком. Я тебе серьезно говорю. Потому что вот французы в середине XIX века, они раскручивали его безумно. У нас с тобой аристократ, блестящий молодой человек, порывается своим растленным, прогнившим классом, кидается в гущу народной беды и требует отменить все долги. Ну, разве не
прекрасный прелесть? Человек, да.
Удивительно, почему при советах как-то
очень... Проглядели.
Очень глухо о нем. Просто товарищ Сталин о нем ничего не сказал. Вот товарищ Сталин на съезде колхозников рассказал про Спартака.
Да.
И мой любимейший антиковед Мишулин, дядя актера, написал книжку «Спартак», в которой по-своему пытался пересказать мудрое замечание товарища Сталина. И сделал настолько удачно, что, по-моему, до 40 лет стал профессором там и так далее.
О, круто.
Ну и назвали нашего любимого актера, нашего советского Брэда Питта, назвали Спартаком.
Мишулиным.
В честь градообразующего героя.
Кто не в курсе, это Саид из «Белого солнца пустыни». Не,
Карлсон.
И Карлсон. Ну, Карлсона никто не знает, а Саида все.
А, итак, ну, давай тогда по поводу этого мятежа в двух словах.
Угу.
Под конец я тебе расскажу про финансиста, который для нас будет навсегда любимцем.
Угу.
Потому что мы с тобой разных финансистов рассматривали и разных борцов с мировым капиталом мы рассматривали. А потом посмотрим на одну золотую середину.
Кто этот прекрасный человек?
Сейчас расскажу. Итак, давай по поводу этих самых мятежей. У нас Целеруф. Он у нас с тобой. Целеруф. Он соратник Цезаря.
Угу.
Цезарь делает его претором. Но Целий подумал, что этого маловато. Он-то думал, что будет... пожирнее, покруче. И Целий начинает, значит, в качестве претора, он имеет право формирования законопроектов, и он выдвигает перед Народным собранием Рима, Цезарь уже ушагал, поэтому можно развернуться, освободить арендаторов жилья в Риме от платы на год, аннулировать все долговые письма, все без исключения, и, значит, репрессии по поводу вот этих вот зловещих коллекторов и не менее зловещих кредиторов. Сенат и консул, ну, тогда консул был кто? По-моему, Исаврик, да. Публий Сервилий Исаврик. Вот. Они, значит, его убирают из Рима, потому что они четко понимают, что будет. Стоит только народу собраться на Марсовом поле, и стоит только народу реально проголосовать по поводу отмены квартплаты, коммунальных платежей и всех кредитов, то никакая нацгвардия, никакие, понимаешь, тогда не было претарианцев, никакие там эти когорты не спасут, разнесут все к чертовой матери. Поэтому они, значит, пытаются его скрутить, не получается, и Цезарь, значит, у нас отправляется, ну, его убирают из преторов, он у нас с тобой убегает. Они встречаются с нашим, с Милоном, Тит его, Тит Милон. Вот. И, в общем, идеология мятежа совершенно понятная, по полному уничтожению всех кредитных обязательств, массовая конфискация имущества богатых, потому что радикализируется все.
А так-то богатых все любят.
Естественно.
Это не Россия все-таки, да.
Вот. И ликвидация всех цезарианских ограничений. Потому что Цезарь, он только притворяется хорошим. На самом деле он абсолютно понятный, так сказать, карьерный упырь. Вот. Он нам кинул какую-то кость, сократил кредиты, ну, сократил тело кредитов, там довоенная оценка. Но этого же мало. Понастрадались мы за военные годы. Вот. Ну, в общем, Цезарь перебрасывает войска в Италию. Мятеж быстро подавлен, хотя они действительно, мятежники, кидались и крестьянам, и кому угодно. И у нас с тобой Милона камнем убивают во время осады. Он там осаждал город. Я забыл название. В общем, небольшой город он там осаждал со своей бандой, и, в общем, камнем
попало по башке.
А Целеруф, значит, он кинулся в Фурии, это рядом с Брундизием, вот, и пытался подкупить галло-германцев. Вот, и, в общем, кончился для него печально. Потому что галло-германцы – это люди, которые давали честное слово Цезарю. Вот, и... у них были очень серьезные интересы к Цезарю. Смотри как. У нас с тобой германская кавалерия, мы о ней будем говорить, это элита германских племен, которые заключили с Цезарем, как бы тебе сказать, пацанское соглашение. Элита с лошадьми, со своим вооружением, со своей свитой стали типа добровольцами в римской армии за долю прибыли, добычи. Плюс это безумно интересно и, конечно, культурный шок. Мы с тобой на эту тему неоднократно говорили. Гальская аристократия, она уже была обязана служить Цезарю, ну, потому что они уже вошли в состав. И вот, но по-прежнему они еще варвары. А им тут предлагают какое-то непотребство. Просто, во-первых, предать своего конунга, что вообще вот он, наверное, не будет особо приветствовать.
Не одобрит.
Не одобрит никак. А самое главное, а добыча-то где? Ну, изменим мы Цезарю, поможем мы тебе. А где добыча-то? Ну, в общем, все закончилось там для нашего Руфа печально. Хотя он потом в исполнении идиота еще в Клеопатре попробует о себе напомнить. А человека, которого мы полюбим, это Тит Помпоний Аттик. Да, мы о нем. Он на 10 лет постарше Цезаря, он 110 года рождения и переживет Цезаря. Он умрет в 32 году. Тит Помпоний Аттик – это финансист, философ, очень тонкий человек, который позволяет нам надеяться, что даже в условиях гражданской войны человек с нормальной нервной системой и стержнем может не просто выжить, но и разбогатеть. Итак, гражданская война между Марием и Суллой. Ну, помнишь ее? Все друг друга потрошат, первая волна проскрипции, кто гонится за мной гонится мое имение, кто-то, все стучат друг на друга, получают доли прибыли, рабы выдают хозяев, хозяева прячутся в сортире, дети на пап и так далее, и так далее. Помпей активно участвует в скупке конфискованного по дешевке. Крас, так просто, ну, счастье народное пришло. Вот. Очень многие не выдерживают соблазна и начинают яростное обогащение, потому что идет резня, гражданская война. Наш с тобой Тит Помпоний успокаивается, во всем этом кошмаре не участвует и уезжает в Афины. Поэтому его, собственно говоря, Аттиком-то и прозвали. Где совершенно спокойно, на очень скромный рантьешный процент 20 лет живет. Изучая там философию, ораторское искусство, пробует что-то писать. Он там проникся философией эпикурейства. Что, ну, не, про Эпикура рассказывать сейчас не буду. Ну, в общем, и занимается относительно чистым международным бизнесом. Торгово-закупочные операции, связанные с оливковым маслом. Ну, понятно, что, судя по всему, жало-то опускает во все возможные места, но ведет себя удивительно прилично и составляет о себе очень интересное, так сказать, составляет о себе интересную репутацию. Никогда яйца в одну корзину не складывают. Переждал он того Сулу, восстание Спартака, вот все это дело, вот триумвират. То есть бизнес-модель Аттика, он оказывает по одной неоценимой услуге каждой из фракций втихарца, ничего взамен не требуя. Он считает, как эпикуреец, что жизнь и есть высшее наслаждение. Что он стал здоровым,
хорошо,
не боится ничего. Что он, боги, море, вино, какой-то бизнес у него есть, и нормально. Что если ты Помпею оказываешь услугу, не надо из него выклянчивать что-то. Цезарю оказываешь услугу в счет будущей дружбы, Гай Юлий. Потом все. Да. И у нас с тобой война 49-го года у нас вот началась. Аттик в Риме уже, но он вернулся к тому времени. Помпей убежал. Аттик через свои, значит, вексельные системы Помпею. Ну, в общем, он снабжает Помпея деньгами. Одновременно с этим он кредитует Цезаря.
Молодец. Ну, многовекторный какой.
Только так. Дальше. Брут и Антоний убивают Цезаря. Ну, та же самая история. Когда Брут бежит из Рима, ну, после убийства Цезаря, вот, Аттик помогает и Бруту, и, естественно, что он помогает и Марку Антонию. у нас с тобой начнется борьба между Антонием и Октавианом, та же самая история. А кроме того, когда я говорю про здравый смысл Аттика, он заключается в том, что не надо увлекаться вот этими спекуляциями на векселях. Вот это один из первых персонажей, который стал вкладывать чисто спекулятивные финансовые средства в реальный сектор экономики. Да. Итак, смотри, ну, я сейчас буду об этом говорить, это будет звучать довольно смешно, но тогда это реальный сектор экономики. Он распределил, он размазал свою финансовую империю по всему римскому государству. У него пастбища и стада, значит, в Греции. Mm-hmm. Он скупает луга, овец, свиней и так далее, и так далее. И это приносит доход вне зависимости от того, кто победил в Риме.
Здраво.
Шерсть, мясо.
Угу.
Более того, Сицилия, вино, Кипр, вино. Вне зависимости от того, кто победит в Египте, угу, вино, угу, хлеб.
Находит спрос.
Шерсть, всегда будет спрос. Он создал первую издательскую компанию. Он же философ.
Угу.
И он понимает, что это вообще офигенный бизнес. Он создал два очень крупных предприятия по тиражированию. Ну, допустим, речей Стоика Цицерона.
Угу.
Он тиражировал...
Это где люди сидели от рук.
Конечно, стали, да. Угу. Он тиражировал работы Цезаря и работы, которые приписывались Цезарю. Он учебники, вот вся эта история, издательский бизнес Аттика.
Угу.
Ну, кроме того, что шоу-биз, театры, публичные дома,
угу,
какая разница?
Раздел культура.
Раздел культура. Ну, главное, гладиаторские игры.
Угу.
Вот помнишь, мы с тобой, когда подступались к этому, а потом отступались,
угу,
от сериала под названием, как он там назывался?
Не помню.
Помню. «Идущие на смерть».
Да.
Мы с тобой там говорили про все эти гладиаторские и прочие, так сказать, школы, заведения и так далее. Аттик. Ну, и в конце концов все закончилось тем, что ты не поверишь, у него дочка единственная, угу, нет у него наследника. И он ее выдал за Марка Випсания Агриппу. В сериале «Рим» это друг Октавиана,
угу,
который влюбился в его сестру, там, и так далее. То есть ближайший друг Октавиана станет зятем нашего с тобой Аттика. И первая жена императора Тиберия – это будет внучка нашего с тобой банкира. Потому что дочка Аттика родит от Випсания Агриппу дочку. Вот, которая тоже Випсания Агриппа и станет первой женой императора Тиберия. Станет императрицей Рима.
Угу.
Ну, в общем, вот так я тебе вкратце...
Крупными мазками.
Крупными мазками. Уж извините, что так получилось.
Ничто не ново под луной.
Могу сказать про проценты, которые были. Давай скажу уж. Итак, у нас с тобой законный потолок процентов в Италии 12 годовых. То есть 1% в месяц.
Угу, угу.
Все, что свыше.
Разумно.
Это уже и так далее. Но у нас с тобой это только на территории Рима, а после Союзнической войны на территории, собственно говоря, Италии. А за пределами Италии, за Рубиконом, то есть что? А там у нас провинциальный сверхдоход. Потому что там ограничений никаких нет.
Ага.
И можно кредиты навязывать. У нас с тобой Марк Юний Брут. Ну, тот, который, значит, убьет Цезаря. Он же тоже на Кипр приплыл.
Примчался.
Территория-то новая, интересная, перспективная. Он там кораблекрушение потерпел, там много чего. И там есть замечательный город Саламин на Кипре. Приходит, говорит, ребята, вам надо заняться благоустройством и всем прочим. А эти декурен, градоначальство говорит, зачем? Надо. Поверьте мне, надо. Ну, и чё, и как. вот возьмите, подпишите, а иначе мало ли что может случиться. Мимо будет проходить свой... Ну, в общем, 48% годовых.
О-хо-хо-хо-хо, вот это вот. Да. Это по-нашему, да.
Да-да-да. Город сказал, вы знаете, мы платить не будем. Мы что-то не вывозим такую интересную штуку. Ну, тогда, значит, Брут дал поручение, и все градоначальство замуровали в здании, ну, условно скажем, совета. Без еды и воды.
Подумать вот. Или насмерть?
Ну, нет. Они должны были переписать... Они выпустили новые долговые письма. Вот. И Брут, как я понимаю, второй раз запустил. То есть, там у нас от одного города было два транша этих самых долговых писем. То есть, вот, например. Вот. Ну, а кроме того, у нас с тобой эти вот процентовки, с чего состояние это делалось? Еще раз напоминаю. То есть, у нас с тобой банкир, имеющий, ну, то есть, находящийся в клиентской зависимости от сенатора, от выдающегося политического деятеля, от чистого гения, героя, бон-вивана, альфача. У него есть клиент. Ну, дедушка был клиентом дедушки этого гения. Вот. И этот банкир, являясь клиентом того или иного патрона, он скупает медленные деньги. Вот эти самые.
Лента.
Номина лента. Под дисконт. Допустим, номин 100 тысяч сестерцев. Где человек, который выдал этот вексель, бог его знает. А я, так как у меня подушка-то финансовая есть, я готов его купить за 50. Я выкупаю вексель у меня, после чего я этот вексель передаю патрону. И уж патрон-то всяко получит. Всяко получит.
Сообразит, как надо.
И да. У нас сколько получается? У нас получается, если 50%, если я за 50. А кроме того, я могу ведь залентить любой вексель с помощью своего патрона. Объясняю. Некий персонаж выдает вексель бона. А что бы мне сделать, чтобы сделать его лента? Надо довести до состояния неопределенности, предгибели и так далее. То есть мы сможем возбудить против него через патрона 18 уголовных дел, проверок и так далее, и так далее. Что у него что-то сгорит. У него что-то...
Так бывает.
Ну да, случайность. Вот. Что-то может исчезнуть, кто-то может убежать. Компромат какой-то появится. И так далее, и так далее. И вот у нас с тобой бона превращается в лента. И я скупаю с дисконта в 50-60%. Я это скупаю. После чего патрон спасает этого персонажа, какого-нибудь там Цезония. Вот, ну, один из моих любимых примеров, да? И внезапно человек, который был обречен, становится любимцем, гением и протеже.
Вот ведь.
Естественно, тут же у нас с тобой лента становится супербона. Мы предъявляем и все.
Красота.
И таких можно историй крутить десятками. Ты как жонглёр. До тех пор, пока не появится имперская канцелярия в Риме, до тех пор, пока вольноотпущенники императоров, а в основном финансами занимались вольноотпущенники, не начнут подминать под себя вот всю эту систему, понятно, что они пружили и кружили даже кудрявее, чем республиканские упыри. Но республиканские упыри были хаотичны, разбитые на большое количество конкурирующих, ну, условно скажем, политических партий и там клубёшников, они раскачивали, реально раскачивали лодку. Когда империя стала, ну, типа, империей, с этим, ну, был наведен на некоторое время будет наведен порядок. То есть спекуляции, шантаж, махинации, они продолжатся, но это будет уже в рамках в основном имперской канцелярии. Время от времени имперская канцелярия будет сбрасывать балласт. У нас с тобой в конце первого века нашей эры к власти придет хороший император после череды нехороших императоров. И у нас с тобой вот этих людей, которые зарабатывали на торговле дымом, на обрушении котировок и, наоборот, спекулятивном вздутии котировок, их просто удушат на форуме дымом.
Физически.
Стукачей, которых сами расплодили, посадят на корабли и пустят без весел и парусов.
Без руля и ветрил.
Без руля и ветрил. Пустят, значит, по морю плавать, чтобы они там занялись, я не знаю, чем занимались, но по плоту «Медуза».
Ага.
Ты в курсе плота «Медуза»?
Картинку видел.
Да, 146 человек сели на плот, а через 13 дней осталось пятеро.
Удачно.
Ну, так-то 14, но потом половина умрет все-таки, да.
Вы зачем сожрали стюардессу, да?
Ну,
самолет разбился 3 часа назад.
Да. Ну, я про стюардессу не знаю. Зачем вы сажали отдел кадров? Ну, вот, да вы что, мы терпели, мы кораблекрушение потерпели. Это вчера было.
То же самое, да.
Вот это корпоратив, да. Ну, так вот. Об этом реально я с тобой, то есть мы с тобой можем поговорить о финансовой подоплёке, так сказать, римской политики, можем отдельно сделать, просто я там тебе расскажу, что было во II веке до нашей эры, в I веке, ну и уже в имперскую эпоху, уже без ссылок на какую-либо политику, а просто по такой финансовой составляющей, пока данные на это есть.
Ничто не ново под луной,
вообще. Слушай.
Как?
Я уж не говорю там про подряды на снабжение и про все остальное.
100 лет назад, тысячи лет назад, а все то же самое.
Ну, две, да. Говоря по совести.
Спасибо, Джон Саныч. Что дальше?
Дальше у нас с тобой встреча Цезаря и египтян, и, наконец-то, инцест.
Ждем.
Инцест и евреи.
Да. Спасибо. С нетерпением ждем. А на сегодня все.
До свидания.